Перепутанная сказка для хорошего настроения. Здравствуйте, уважаемые читатели Российской государственной библиотеки для слепых. Меня зовут Полина Жеглова. Я оратор, чтец и ведущая мероприятий. И сегодня хотела бы рассказать вам перепутанную сказку. Что это за сказка и в чем в ней путаница, вы и сами догадаетесь. Итак, перепутанная сказка. Жил-был один очень хороший артист. Он приехал в детский сад прочитать детворе мои сказки. Но он был рассеянный с бассейной. И все мои сказки у него в голове перепутались. Начнет читать Майдадыра, прочтет 5-6 слов и собьется на Федорино горе. Хочет прочитать Федорино горе, а у него выходит тараканище. Дети слушали его и кричали: «Неверно, не так, не то!» «Ладно, ладно», – отвечал он детям, – «сейчас я прочту Бибигона». И начинал читать Муху-Цукатуху. Так что у него получалась чепуха. Я записал на бумаге все, что он говорил, и теперь не могу разобрать, из каких сказок он сплел эту свою чепуху. Пожалуйста, помогите мне и напишите в редакцию, какие сказки перепутаны в ней. Я буду благодарен вам за помощь. Вот эта перепутанная сказка. Муха по полю пошла, муха денежку нашла. Пошла муха на базар и купила самовар. Приходила к мухе бабушка-пчела. Мухе-цокотухе меду принесла. А за ней комарики на воздушном шарике. А за ними раки на хромой собаке. А за ними вилки, рюмки да бутылки, чашки да ложки скачут по дорожке. А за ними пирожок. Ну-ка съешь меня, дружок. А за ним и бутерброд подбежал и прямо в рот. А лисички взяли спички, к морю синему пошли, море синее зажгли. Тут бабочка пролетала, крылышками помахала, стало море потухать и потухло. И сейчас же щетки-щетки затрещали, как трещотки, и давай меня тереть, приговаривать. Нам акула-каракула нипочем, нипочем, мы акулу-каракулу кирпичом, кирпичом, мы акулу-каракулу кулаком, кулаком, мы акулу-каракулу каблуком, каблуком. Испугалась акула и со страху утонула. Повернулся, улыбнулся, засмеялся крокодил, и злодея-бармалея словно муху проглотил. А сороки-белобоки подскакали по полям, закричали журавлям: «Горе, горе, крокодил, солнце в небе проглотил! Наступила темнота, не ходи за ворота! Кто на улицу попал, заблудился и пропал!» Прибегали светляки, зажигали огоньки, то-то стало весело, то-то хорошо! «Эй, сороконожки, бегите по дорожке, зовите музыкантов, будем танцевать!» А малютки-бегемотики ухватили за животики и смеются, заливаются, так что дубы сотрясаются. А слониха-щеголиха так отплясывает лихо, что румяная луна в небе задрожала и на бедного слона кубарем упала. Ну что же, уважаемые слушатели, удастся ли угадать все фрагменты разных сказок? Их тут 13. Совершенно точно вы узнали их автора, любимого детского писателя Корнея Чуковского. В этом году исполнится 100 лет со дня выхода его стихотворных сказок «Доктор Айболит» и «Бармалей». Фрагменты из них попали и в это попурри – перепутанная сказка, написанная в 1968 году. Идея замиксовать произведение принадлежала самому Корнею Ивановичу. На основе 13 своих стихов он придумал для юных читателей эту литературную загадку. Ради шутки стоит сказать, что Корнею Ивановичу вообще нравилось все путать. У него есть еще одна сказка, которая так и называется «Путаница», написанная в 1924 году и опубликованная в 1926. История ее появления очень душевная. В то время Чуковский ломал голову над тем, зачем нужны в языке нелепицы и для чего их создают русский и английский народ. Ответ ему помогла найти его младшая и любимая двухлетняя дочка Мурочка. Однажды она вошла в кабинет к писателю. У нее было загадочное выражение лица, как будто она что-то задумала. И тут Мура сказала: «А вы мяу!» и громко засмеялась. Корней Иванович решил поправить дочь: «А вы гав!» Но Мурочка покачала головой и повторила: «А вы мяу!» и опять звонко засмеялась. В свои 2 года девочка хорошо знала, что Ава – это собака, и она лает, котики мяукают, а петушок кукарекает. Чуковский решил поддержать игру дочери и произнес: «Петушок гав?» И оба засмеялись. Вот так у Корнея Ивановича и родилась идея написать сказку-путаницу о том, как неразумные маленькие зверята захотели пошалить. Котята захрюкали, утята заквакали, медведь закукарекал, то есть все перепуталось, и к чему это в итоге привело. Сам же Чуковский понял, что нелепицы и небылицы существуют не только для развлечения малышей, они еще играют важную роль в развитии детей. По этому стихотворению было снято два рисованных мультфильма в 1974 году на студии «Союз мультфильм» и в 1982 году музыкальный на студии «Киев научфильм». Корней Чуковский о сказках. «Долгое время мне и в голову не приходило, что из меня выйдет поэт для детей», – писал Чуковский. Но в жизни случаются разные повороты. Первая детская книга Корнея Чуковского «Крокодил» была опубликована в 1916 году. Она сразу же полюбилась маленьким читателям. Следом за «Крокодилом» появились «Мойдодыр», «Тараканище», «Муха-цокотуха» и другие сказки. О том, как создавались эти сказки, Корней Иванович написал в статье «Признание старого сказочника». Для ребенка отвратительны сказки и песни с печальным концом. Живя иллюзией вечного праздника, дети упрямо заменяют печальные концовки наших сказок и песен благополучными, радостными. Ибо малые дети не терпят, чтобы в тех сведениях о жизни, какие им дают литература, театр, живопись, был хоть намек на окончательную победу несчастья и зла. Ведь счастье для детей – норма жизни, естественное состояние души. Сказки-юбиляры. Доктор Айболит и Бармалей. «Всех излечит, исцелит. Кому посвящены эти знаменитые фразы, знают, пожалуй, все». Доктор Айболит был и остается любимым сказочным героем уже целый век. Его перечитывают поколение за поколением, а исследователи все гадают, с кого же списан образ удивительного доктора. На все охи-ахи и вздохи он бежит, сломя голову, теряя шляпу, не замечая лужи, поперек ветра, вопреки всему, вопреки всем. Да, и, кстати, ничего не боится. Мало того, что Айболит действительно существовал, с ним Корней Иванович даже встречался. В старой части Вильнюса Корней Иванович гостил более 100 лет назад у земского врача Симаха Шабада. С утра к дому доктора выстраивалась очередь бездомных детей за молоком. Доктор уверял, что это лучшее лекарство. И, к примеру, с котятами на руках, им ведь тоже нужна помощь. Я слышал, он умел разговаривать с детьми на их языке, сразу вызывал у них доверие, говорит Маркус Зингерс, директор музея Виленского Гаона. Спустя почти 15 лет после знакомства доктор Шабат стал героем сказки. Этот первый Айболит не под деревом сидит, он в прозе. Похож он на англичанина тоже не случайно. Прототип встречается в сказке Гью Лофтинга и значится с самого первого издания. Это британский доктор Дулиттл. Он старше Айболита на 5 лет. Впервые сказочный доктор появился на фронтах Первой мировой войны. В письмах Лофтинга своим детям. Его имя, как и Айболит, игра слов. Дулиттл можно перевести с английского как «сделай хоть немного». Младший сын Лофтинга вспоминает, что отец ему каждый вечер читал, что-то вроде ритуала. Рассказы он буквально проигрывал в лицах, точнее в мордочках. Мама была на кухне и вдруг услышала грохот, стук, шум, крик из моей комнаты. Выбежала и видит, что это папа, изображая очередное животное, читает мне на ночь свою книгу. Да уж, он любил драматизировать. Специально для мамы он повторил все еще раз, рассказывает Крис Лофтинг. Наталья Костюкова, внучка Чуковского, вспоминает, что ей дедушка тоже читал сказки, но чаще наоборот, просил ему почитать, что тоже было счастливой традицией. Он же очень много работал. Бывает, придешь, а меня и не пускают к нему. Он занимается, рассказывает она. Разницу между британским и русским доктором внучка давно вычислила. Сказки Лофтинга для подростков. Там много назидательных моментов. У Чуковского строки для детишек на их языке. К тому же у Чуковского много новых персонажей, к примеру, Бармалей. Но главное, дедушка Корней и сам переживал за честь Айболита. Знал, что такой писатель существует. Это он сам же мне и говорил, чтобы его не обвинили в плагиате, писал по Лофтингу, вспоминает Наталья Костюкова. Рифмованный Айболит появился еще через 5 лет и стал абсолютным новаторством. Внимательные исследователи разглядели принципиальное отличие Айболита от Дулиттла. Окружение Айболита. Разница бросается в глаза. У Дулиттла в помощниках животные. В советской сказке звери-пациенты. Если помогал кто-то, только дети. По Чуковскому Айболит приходит на опушку леса, как на работу, и для зверей он не просто друг, а старший товарищ. Первоначальный Айболит – англичанин с тростью. За несколько десятилетий стал немножко старомодным, чуть рассеянным, но неизменно добрым. В эпоху, когда литература заменила религию, быту нужен был утешающий герой, ангел-хранитель всех советских детей. Так о главной роли Айболита говорят исследователи. Он улыбался добро и мудро, лукаво подмигивал и пел песню. Любопытные факты, связанные со сказкой «Айболит», из воспоминаний Корнея Чуковского. Вдохновение нахлынуло на меня на Кавказе, в высшей степени нелепо и не кстати, во время купания в море. Я заплыл довольно далеко, и вдруг под наваждением солнца, горячего ветра и черноморской волны у меня сами собой сложились слова. «О, если я утону! Если пойду я ко дну!» Голышом побежал я по каменистому берегу и, спрятавшись за ближайшей скалой, стал мокрыми руками записывать стихотворные строки на мокрой папиросной коробке, валявшейся тут же, у самой воды. И сразу, в какой-нибудь час, набросал строк 20 или больше. Ни начала, ни конца у сказки не было. Во время лечения в Кисловодске в 1928 году наблюдение за окружающими родило у Чуковского еще одно четверостишье. А кругом больные, бледные, худые, кашляют и стонут, плачут и кричат. Это верблюжата, малые ребята, жалко-жалко маленьких, бедных верблюжат. В 1929 году сказка была закончена и опубликована в журнале «Ёж», правда, под совсем другим названием. До сих пор турагентство ЮАР недоумевают по поводу странной притягательности для русских туристов малоинтересной речки под названием Лимпопо. Именно Лимпопо было первым названием сказки «Айболит». Название речки пришло из слоненка Киплинга, которого переводил Чуковский. Оно же стало первым длинным словом, которое произнесла его дочка Мура, Мария, а среди детей писателя и своеобразным синонимом слова «хорошо». «Вот и вылечил он их, Лимпопо! Вот и вылечил больных, Лимпопо! И пошли они смеяться, Лимпопо, и плясать, и баловаться, Лимпопо!» Забавная фонетика слова была намного важнее для Чуковского, нежели географические реалии. Если вы начнете при чтении Айболита сверять расположение мест на карте, то изрядно опешите. «Мы живем на Занзибаре, в Калахаре и Сахаре, на горе Фернандо-По, где гуляет Гиппопо, по широкой Лимпопо». Очень впечатляет и букет заболеваний у зверушек. И кори дифтерит у них, и оспа, и бронхит у них, и голова болит у них, и горлышко болит. И, конечно же, нетрадиционные методы лечения Айболита. И бежит Айболит к бегемотикам, и хлопает их по животикам, и всем по порядку дает шоколадку, и ставит им градусники. Зато все это прекрасно понимают маленькие читатели. Кстати, машинописная версия Лимпопо отличалась от изданной довольно сильно. Во-первых, в ней снова появлялся злодей Бармалей, нападающий на доктора по пути. Во-вторых, практически впервые в детском творчестве Чуковского возникла социальная тема, когда сильные и хищные звери не дают Айболиту лечить слабых и мелких, в результате чего начинается настоящая война, в которой униженные и оскорбленные дают отпор угнетателям. Тогда Чуковскому хватило вкуса и меры убрать эти отрывки. Вскоре Лимпопо сменила название на Айболит, а сам доктор становится одним из популярнейших персонажей советской культуры. Айболита даже изображают на иллюстрациях сказки «Телефон», хотя изначально под ее героем подразумевался сам автор. Чуковский даже отобразил в ней мучившую его всю жизнь бессонницу. «Я три ночи не спал, я устал. Мне бы заснуть, отдохнуть. Но только я лег, звонок». В 1938 году на основе второй и третьей частей прозаического доктора Айболита был снят фильм по сценарию Шварца со знаменитой песенкой «Шита-рита, тита-дрита, шиванда за шиванда, мы родного Айболита не покинем никогда». В 1967 году выйдет веселый музыкальный фильм «Айболит-66», где особенно запомнится песенка про нормальных героев и Бармалей в исполнении Ролана Быкова. «Сейчас мы будем вас убивать, грабить, обижать и унижать». А в 1985 году на экранах появится и вовсе ироничный мультсериал «Доктор Айболит», включивший в себя почти весь сказочный эпос Чуковского. Доктор Айболит – персонаж нескольких произведений Корнея Ивановича. Стихотворных сказок «Бармалей» 1925 год, «Айболит» 1929 и «Одолеем Бармалея» 1942, а также прозаической повести «Доктор Айболит» 1936 года. Также Айболит фигурирует в стихотворной сказке «Топтыгины леса». А что же с Бармалеем? Первые иллюстрации к сказкам Корнея Чуковского о злодее Бармалее и добром докторе Айболите нарисовал художник Мстислав Добужинский. Оба, автор и иллюстратор, гуляли по улице Бармалеева в Петербурге. Добужинский заинтересовался названием и стал выяснять у спутника, кто такой этот Бармалей, в честь которого назвали улицу. Чуковский выдвинул версию, откуда могло взяться название, попытавшись возвести к фамилии какого-нибудь англичанина Брамлея, вероятно, служившего в XVIII веке при дворе императрицы. Добужинскому, однако, эта версия показалась скучной. Художник предположил, что Бармалей – страшный разбойник, и тут же в этюднике набросал первый эскиз свирепого, усатого пирата с бородой. Так в результате шутливого обсуждения родился образ африканского разбойника, которого на самом деле придумал художник Добужинский, а Чуковский позже сделал этого спонтанно возникшего персонажа героем сказок. Корней Чуковский, Чукакала. «Почему этой улице такое название?» – спросил я. «Что это было за Бармалей? Любовник Екатерины? Второй? Генерал? Вельможа? Придворный лекарь?» «Нет, уверенно», – ответил Добужинский. «Это был разбойник, знаменитый пират. Вот напишите-ка о нем сказку. Он был вот такой, в треуголке, с такими усищами». И, вынув из кармана альбомчик, Добужинский нарисовал Бармалея. Вернувшись домой, я сочинил сказку об этом разбойнике, а Добужинский украсил ее прелестными своими рисунками. «Бармалей», наверное, одна из самых бесшабашных сказок писателя. Недаром он сам называл ее то опереттой, то авантюрным романом для маленьких детей. Корней Чуковский, «Рабочая тетрадь», 1924-26 года. Свою сказку о Бармалее я назвал опереттой, потому что она состоит из целого ряда лирических арий, соединенных пародийно воспринятой драматической фабулой. Но, конечно, эта оперетта не вокальная, а чисто словесная, так как, по-моему, в детях самого раннего возраста необходимо воспитывать чувство не только музыкального, но и стихотворного ритма. Этой задачей я старался служить всеми своими детскими книжками, поскольку фонетика выдвинута в них на первое место, и всякому изменению сюжета соответствует изменение ритма. Но словесную оперетту я пишу впервые. Несмотря на открывающую сказку мораль о том, почему детям не стоит гулять по Африке, Танечка и Ванечка не только по ней гуляют, но еще и ведут себя крайне по-хамски. В первоначальной редакции дети были еще наглее. Они катаются на хвосте гориллы, вообще-то горилла безхвостая, и грозятся наставить фонарей самому Бармалею, после чего Бармалей вполне справедливо собирается поджарить их на костре. Кстати, в ранней версии и на первых рисунках людоед изображается по-африкански черномазом, как и король Джолингинки у Лофтинга. Впоследствии негритянское описание по понятным причинам исчезнет. Но тут на помощь наглым детям придет доктор Айболит. Он никого здесь еще не лечит, да и Бармалею не соперник. В итоге тоже оказывается в костре. Однако какой-то авторитет у зверей Айболит имеет, и на помощь ему приходит хорошо известный крокодил. Дальнейшее тоже известно. Исправительный срок в крокодильном животе и на свободу с чистой совестью. Как видите, от Лофтинга в этой сказке не осталось почти ничего. И немного интересного о самом любимом сказочнике Корнее Чуковском. Корней Чуковский – имя, которое известно каждому, кто читал в детстве «Мыдодыр» или «Айболита». Его книги стали частью жизни многих поколений, пробуждая у детей любовь к чтению и фантазии. Но за яркими строками и веселыми историями скрывается удивительная личность, чей путь к литературному успеху был далеко не простым. Кто он, этот человек, который сумел создать целый мир для юных читателей? Вот 20 интересных фактов о Корнее Чуковском, которые помогут лучше понять его жизнь, творчество и вклад в литературу. Первое. Настоящее имя – Николай Васильевич Корнейчуков. Псевдоним Корней Чуковский он придумал, чтобы сократить и упростить свое имя для читателей. Второе. Родился в бедной семье в Санкт-Петербурге 31 марта по нынешнему 12 апреля 1882 года. Его мать работала прачкой, а отец бросил семью, когда Николай был еще ребенком. Третье. Получил образование самостоятельно Из-за бедности он не мог закончить гимназию, но активно занимался самообразованием, изучая иностранные языки и литературу. Четвертое. Работал журналистом в Одессе. В молодости писал статьи, обзоры и рецензии, что стало его первым опытом в литературной деятельности. Пятое. Уехал учиться в Лондон. В 1903 году он отправился в Англию, где погрузился в изучение английской культуры, работал переводчиком и писал корреспонденции для российских изданий. Шестое. Перевел на русский язык Уолта Уитмена. Чуковский стал первым, кто представил русскому читателю этого американского поэта, сделав его произведения доступными для широкой аудитории. Седьмое. Был знаком с Александром Блоком. Они не только переписывались, но и встречались, обсуждая литературу и творчество. Восьмое. Создавал книги для детей с любовью. Его произведения, таких как «Мы до дыр» и «Муха-цокотуха», сочетают ритмичные строки, забавные сюжеты и поучительный характер, что делает их актуальными до сих пор. Девятое. Использовал абсурд и юмор. Чуковский умел находить необычное в обычном, создавая фантастические миры, которые привлекали детей. Десятое. Боролся за чистоту языка. Его книга «Живой как жизнь» посвящена защите русского языка от канцеляризмов и штампов, что актуально даже сегодня. Одиннадцатое. Переводил Чарльза Диккенса и Марка Твена. Чуковский приложил руку к популяризации западной классики в России. 12. Придерживался педагогических идей. Он считал, что литература для детей должна быть понятной, яркой и увлекательной, чтобы прививать любовь к чтению с раннего возраста. 13. Испытывал трудности при публикации. Некоторые из его книг для детей были запрещены в советское время из-за якобы буржуазного стиля. 14. Создал образ доброго доктора Айболита. Этот герой стал символом доброты и помощи всем, кто в беде, вдохновив множество поколений. 15. Работал с психологами. Чуковский консультировался с детскими психологами, чтобы лучше понять, как его произведения влияют на развитие ребенка. 16. Изучал творчество Льва Толстого. Он посвятил много времени изучению наследия Толстого, написав статьи и эссе о его произведениях. 17. Имел многодетную семью. У него было четверо детей, и его произведения часто вдохновлялись историями, играми с ними. 18. Создал уникальный стиль детской литературы. Его произведения сочетают простоту изложения, музыкальность и динамичность, что делает их легкими для восприятия. 19. Продолжал писать даже в преклонном возрасте. Он работал до последнего дня, оставаясь верным своему делу. 20. Оставил богатое наследие. Чуковский не только создал культовые произведения для детей, но и оказал огромное влияние на развитие русской литературы и языка. Его творчество – это не только книги, но и целая эпоха, которую он помог сформировать своими идеями, трудами и любовью к детям и языку. Источники. Статья на портале Первого канала «Тайны доброго доктора», откуда взялся полюбившийся и детям, и взрослым Айболит Яны Подзюбан. Статья на портале Литрес «20 фактов о Корнее Чуковском». Статья на портале познавательного журнала «Школа жизни», откуда взялся Бармалей и что такое Лим-Папо Сергея Курия. Пост-путаница в группе Дома музея Ленина в городе Самаре во ВКонтакте. Пост «Книга-юбиляр 2020 года. 95 лет. Чуковский. Бармалей». В группе Псковской библиотеки. В Одноклассники. Материал подготовила и начитала Полина Жеглова.